В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 11 ноября, пятница, и в ближайший час мы поговорим о таком. Пропускной пункт «Золотое» на Луганщине снова готовят к открытию.
Готовность 95% с учетом там определенных нюансов.
Как работает супермаркет, открывшийся недалеко от Донецкого аэропорта на месте разграбленного метро?
Ассортимент алкоголя здесь больше, чем в других магазинах. А вот касса расположена неудобно, из-за чего и было затруднено обслуживание клиентов в первый день.
И почему библиотеки на Луганщине просят о помощи детских писателей?
С нуля начинать работу в библиотеке, это, конечно, очень-очень и очень сложно и трудно.
В студии мы поговорим о том, что ждет шахтеров группировки ДНР в сравнении с тем, что происходит на шахтах подконтрольной Украине территории. Украинские хакеры взломали почту так называемого «Минугля» и энергетики группировки ДНР и нашли там интересный документ. В студии представитель международного расследовательского проекта «Информнапалм» Осинтер Дзянис, а также глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. В Службе безопасности Украины заявляют, что Россия готовит в Украине в ноябре ряд акций протеста, чтобы помешать введению безвизового режима с Евросоюзом. Об этом заявил начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. В ведомстве сообщили о получении оперативных материалов, разоблачающих планы России по масштабной дестабилизации ситуации в Украине. По данным ведомства, 15 ноября якобы должна начаться всеукраинская акция протеста банковских вкладчиков, а 17-го продолжатся протесты по поводу повышения тарифов. В СБУ заявляют, что эти акции направлены на внутреннюю дестабилизацию и организацию досрочных парламентских выборов в Украине. Российская сторона пока этих заявлений СБУ не комментировала. За минувшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один был ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы продолжались во всех направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Там основные боевые действия переместились на схід области. Боевики порушували режим тиші у станиці Луганській, а також в Щасті. Донецький напрямок. Головна гаряча точка – це Авдіївська промзона. На Маріупольському напрямку неспокійно, як і раніше, у Мар'їнському районі та на приморських рубежах.
Поддерживаемые Россией боевики из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР обвинили украинских военных в обстреле пункта пропуска в районе станицы Луганской. По сообщению сепаратистов, никто не погиб. Группировка ДНР пока не возобновила работу своего пункта пропуска «Октябрь», расположенного в районе украинского КПВВ «Гнутова». Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. По информации пограничников, вчера через «Октябрь» не пропустили ни один автомобиль ни на въезд, ни на выезд, хотя КПВВ «Гнутова» работал в штатном режиме. Сегодня ситуация та же. 9 ноября группировка ДНР заявила о закрытии КПП в селе Октябрь из-за обстрелов. Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили объявил о создании новой широкой политической силы, целью которой являются досрочные выборы парламента Украины. По его словам, в новую политическую силу не примут, цитирую, никого, кто более одного срока был в Верховной Раде, кто более двух или трех лет пробыл на должности в исполнительной власти и ни одного представителя крупного бизнеса. Саакашвили, напомню, объявил о своей отставке с должности председателя Одесской облгосадминистрации 7 ноября. Он объяснил это решение коррупции в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 12 ноября, на Донбассе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 8.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На Луганщине снова готовятся к открытию пункта пропуска в Золотом. Это предусмотрено договоренностями, которые были достигнуты на последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске и должно случиться до 23 ноября. По словам пограничников, они уже давно готовы пропускать людей и ждут только команду. О готовности открыть пункт пропуска заявляют и в областной администрации. Чиновники планируют дополнительно поставить на КПВВ пункт обогрева, а также создать полсотни автобусных рейсов, чтобы не было проблем с транспортом. Алексей Виноградов продолжит.
Контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» готов пропускать людей через линию разграничения еще с 31 марта, когда он был открыт официально. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян. По его словам, с тех пор мало что изменилось. Несмотря на то, что за это время пункт пропуска попадал под обстрел и были повреждения некоторых строений, это никак не повлияло на готовность пункта к работе.
Готовность 95% с учетом там определенных нюансов. А так, если будет принято это соответствующее решение, и российские наемники будут пропускать, у нас проблем нет.
О готовности к открытию пункта пропуска в Золотом заявили и в Луганской областной администрации. Как рассказала пресс-секретарь руководителя региона Людмила Долгановская, сегодня проходило совещание с участием силовиков и гражданских структур, которые должны решить все организационные моменты. Так силовики должны заняться вопросами безопасности, а социальные и банковские службы подготовить работников, которые будут помогать гражданам с неподконтрольных территорий в решении проблем с документами и снятием денег. Обсуждались и другие вопросы, говорит Людмила Долгановская.
Державная служба надзвичайних ситуаций Луганской области готовит пункты обогрева, потому что наближается холодная пора року, если это тоже передбачає надание комфортных умов для наших громадян. Также мы обрили додатково введение в обіг 50 рейсов автобусного сполучения.
В Луганской области это единственный пункт пропуска, который может пропускать автомобили. К тому же в регионе работает только один КПВВ в станице Луганск. Отсутствие других возможностей пересечь линию соприкосновения создает проблемы для местных жителей. Как рассказал нам переселенец Сергей, который периодически навещает родителей в Хрустальном, открытие пункта пропуска в Золотом может упростить ему жизнь.
Мне кажется, это будет удобнее, это будет быстрее в плане переезда. То есть, если раньше через станицу Луганскую даже брать, проезд занимал 2 часа, то если не брать сами границы, я имею в виду сама дорога, 1,5-2 часа вот мы с водителем ехали, то теперь, я думаю, это будет намного быстрее, короче, и надеюсь, что по деньгам также будет выгоднее.
Точную дату открытия пункта пропуска в Золотом пока никто не называет, но согласно решению трехсторонней контактной группы, это должно произойти до 23 ноября. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Оценка состояния угольной промышленности ДНР. Так озаглавлен документ, который украинские хакеры нашли во взломанной ими почте так называемого Министерства угля и энергетики группировки ДНР. Хакеры сообщают, что реквизиты этого документа не менее интересны, чем содержание. Справка была якобы подготовлена в Министерстве энергетики России. О том, что ждет шахтеров группировки ДНР и насколько их перспективы отличаются от работников шахт подконтрольной Украине территории, мы поговорим во второй части нашей программы. В студии представитель международного расследовательского сообщества «Информнапалм» Осинтер Дзянис, а также глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатны с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Несмотря на блокаду, разнообразие продовольственных товаров на неподконтрольных территориях и дальше растет. Об этом сообщают сами дончане. В Донецке можно купить все, от украинских сыров до аргентинских тигровых креветок. Часть импортного ассортимента размещена и в недавно открытом гипермаркете «Мост», который до боевых действий носил название «Метро». Какие цены на основные продукты в Донецке? И в чем недостатки вновь открытой торговой точки? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
На сегодняшний день в Донецке можно купить практически все те же продукты, что и на контролируемой территории. Продовольственная сеть здесь состоит из ряда крупных супермаркетов, поставляющих на рынок в том числе и деликатесы, а также небольших торговых точек и магазинов. Наиболее крупными и посещаемыми супермаркетами в Донецке являются «Обжора», «Амстор» и бывший АТБ, переименованный здесь в «Первый республиканский». Также этот сегмент торговли представлен недавно открывшимися супермаркетами «Парус» и «Мост», которые до занятия донецко-сепаратистами носили название «Варус» и «Метро». Самым бюджетным вариантом считается Первый республиканский супермаркет, который не отличается разнообразием и качеством товара. Однако и цена на продукцию в нем несколько ниже обычной. Наиболее качественной и дорогой продукцией считается продукция торгового комплекса «Обжора», тогда как «Амстор» представляет собой баланс цены и качества, чем и обуславливается его популярность. Разница в ценах на продовольствие на рынках и в супермаркетах обычно составляет от 5 до 20 рублей. В наиболее популярном супермаркете хлеб можно купить за 9 рублей, макаронные изделия за 26, рис 45 рублей, килограмм гречки обойдется в 80 рублей, сахар 48, десяток яиц 60, 900 грамм молока от 38 до 55 рублей. В отделе фруктов и овощей можно найти лимоны по 97 рублей за килограмм, яблоки по 44 рубля, бананы по 86. На мясо, сыр и колбасу цены в последнее время возросли. Так, за месяц цена на куриную голень поднялась со 125 рублей до 168 рублей за килограмм. Куриное филе будет стоить 230 рублей, говядина в районе 250. Средняя цена колбасы варьируется от 500 до 600 рублей, хотя можно найти вариант за 400, но качество при этом оставляет желать лучшего. Твердые сыры стартуют от 350 рублей, примерно совпадая по качеству с колбасой за 400. Поэтому качественный сыр начинается от 450 рублей за килограмм. Есть здесь и деликатесы – осьминоги, семга и другие виды дорогой морской продукции. Так, стейк из семги будет стоить 1450 рублей за килограмм, мясо мидии – 360 рублей, тигровые креветки из Аргентины в районе 1500 рублей. Громким событием стало открытие на месте разграбленного в 2014-м метро гипермаркета «Мост». Магазин был разрекламирован благодаря присутствию на открытии лидера сепаратистов Захарченко. После того, как прошли акции на продукцию, цены были установлены примерно на общем уровне по Донецку. Исключения составляют консервы. Так, 240-граммовая банка паштета из гусиной печени московского производства обойдется в 32 рубля, тогда как в том же донецком «Обжоре» гусиный паштет стоит втрое дороже. Причем купленный московский паштет фактически несъедобен, почти не имея вкуса и разбавлен красителями. На ценниках в гипермаркете указывается три цены. За единицу товара, за 2 единицы и 5 единиц продукции. Причем цена отличается всего на 3-6 рублей в зависимости от товара. Из-за чего многие покупатели, особенно пенсионеры, путаются на кассах, рассчитывая на самую низкую стоимость, указанную на ценнике. Несмотря на большие торговые площади, ассортимент товара в «Мосте» не самый большой в городе. Большая часть продукции здесь российского производства, но есть и уже традиционные, провезенные незаконно украинские товары. Соки торговой марки «Наш Сик», которые производят в Одессе. В Донецке литр такого сока стоит 67 рублей. А также украинские сыры «Кома» и «Грюнвальд». Последний производится в Черкасской области. При этом на ценниках сыра «Голландия» торговой марки «Кома» указывают наименование «Сыр Воронежский». Ассортимент алкоголя здесь больше, чем в других магазинах. А вот касса расположена неудобно, из-за чего и было затруднено обслуживание клиентов в первый день. Все дело в том, что кассир оказывается спиной к покупателю, складывающему уже пробитую продукцию, после чего тот должен снова подойти к кассиру и оплатить счет. Однако этот недостаток уже не так бросается в глаза, поскольку в обычные дни в гипермаркете кассы почти пустуют, и ажиотаж наблюдался лишь в день открытия. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Слева виден Донецк, но попасть в него нельзя. Дорога между позициями ВСУ и группировки ДНР как полоса, разделившая жизни на до и после. Донбасс Реалии продолжает проводить параллели. В этот раз Дарья Куриная расскажет про поездку на Донбасс, вспомнив, какой была жизнь на линии разграничения до конфликта.
Донбасс. Все эти дороги я помню, кажется, наизусть. По ним проехала не одну сотню километров, но это было до. Сейчас, когда еду по знакомой трассе, стараюсь не смотреть на те реконные указатели с названием населенных пунктов, но все равно всматриваюсь в дорогу, а в голове картинки. Подъезжаем к Карловке. Мост, блокпост. Военные проверяют мою прописку и спрашивают, куда дальше. Раньше я приезжала сюда на крещение снимать службу и ныряние в прорубь. На берегу водохранилища мы часто останавливались по дороге в Донецк или из Донецка. Просто нравилось свернуть влево за мостом и смотреть на гладь воды, а по дороге слушать радио. Сворачиваем, но иду не к воде. Тут теперь базируется радио Трезуб ФМ. Игорь Ященко, который тут и за диджея, и за радиоинженера, жалуется, что с вещанием беда, и показывает маломощный передатчик, который транслирует музыку на Карловку. Но здесь не унывают и строят планы на мощный передатчик, который сможет вещать и на Донецк. А пока вместе с Рыжим Котом формируют плейлист украинских песен.
А у нас оказывается диджей Кот. Да. Давай просто тупо покрутил.
Из Карловки выезжаем в Авдеевку. Дороги разбиты, снова блокпосты. Приезжаем на Девятину, разрушенную девятиэтажку, в которую попадали снаряды. Скрежет металла, ветер и дождь. С крыши видно шахту Бутовка. Это уже Донецк. Позиции сепаратистов. Раньше в Авдеевку мы приезжали, чтобы искупаться на песчаном карьере. Последнее воспоминание из довоенной Авдеевки – день рождения друзей. Шашлык на берегу карьера. С наступлением темноты в городе слышны взрывы. Бои за промзону. На этом фоне сюрреалистично выглядят дети, идущие занятия в музыкальной школе, абсолютно не реагирующие на залпы вдалеке. Следующий пункт – Красногоровка. Снова разбитые дороги, блокпосты, из асфальта торчит кусок града. Город живет одной мечтой – о мире. При общении с местными кажется, что пытаешься пробить стену, много тем табуировано. Цель у людей одна – им важно выжить. Сотрудники агротехникума показывают ферму. Она тоже пострадала во время артобстрела. Там погибли лошади. Остальных животных перевели в другие хлева. За полем уже видно Донецк и позиции так называемой ДНР. Пока смотрю на разрушения, вдалеке раздается взрыв. Это с вами поздоровались. С грустной улыбкой сообщает работник фермы. Выезжаем по дороге, которая простреливается, не снижая скорости. Вдалеке видна радиовышка на Петровке. Еще видим храм в Старомихайловке, которая занята группировкой ДНР. Выезжая из города, понимаешь, что эта дорога и есть та самая линия, разделившая жизнь на до и после. Слева остались родные места, куда не попасть. Справа – позиции тех, кто пытается вернуть мне возможность попасть домой. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
А что думают об изменениях за время войны жители Мариуполя? Давайте послушаем.
Сижу вот с детьми дома, что ж я вижу. Да, вот площадки детские строятся. Да,
единственное, что меньше военных стало сейчас, на данный момент.
Да ничего, наверное, положительного не произошло. Милиции больше стало.
За годы войны, думаю, перемены есть. Я думаю, что люди многие стали более патриотично относиться к своему городу.
Да, конечно, есть. Машин стало меньше. На велосипеде удобнее кататься по дорогам. Новая полиция следит за порядком на дорогах. Я, как велолюбитель, очень доволен.
Но что же может измениться в сторону лучшую, когда идет война? В лучшую ничего. Все дорожает. Коммунальные так вообще кошмарики какие-то. Разве можно выжить в таких условиях?
Ну, мне кажется, в лучшую сторону. Ну и вижу, вот у нас там что-то во дворе делают, что-то. Ну, не знаю, как вам еще сказать.
Ничего, что у нас должно было измениться.
Ну, что положительное. Половина Мариуполя уехали. Врачи хорошие уехали. Учителя уехали. Пенсии маленькие, зарплаты маленькие, цены высокие. Коммунальные вот сейчас получили и думают пенсионеры, что делать, оплачивать или на кусок хлеба оставить. И люди гибнут. Самое главное, гибнут люди, понимаете? Чьи-то дети, и мужья, и отцы. Так что хорошего ничего. Война никогда люду простому ничего хорошего не приносит.
Библиотеки Луганской области просят о помощи. В учреждениях не хватает украинской литературы, в особенном дефиците новые детские книги, рассказывают библиотекари. В Старобельске начала работать областная библиотека имени Максима Горького. Но на данный момент вместо миллионного фонда, который остался в Луганске, есть только 3000 книг. В области уже начала действовать региональная программа, которая должна улучшить и модернизировать фонды. Также библиотекари отмечают, что большую часть книг привозят волонтеры или же передают коллеги из других областей. Какие книги нужны Луганщине и как можно помочь, узнавала Ольга Стрижова.
2014 год. Луганск. Захваченное здание СБУ напротив, областная библиотека имени Горького. Она еще продолжает работать, но количество читателей с каждой неделей уменьшается. Ходить через баррикады все-таки страшно. Наконец принимают решение закрываться и выезжать, рассказывает директор библиотеки Инна Рыбенцева. С собой забрали только уставные документы, личные дела и печать. И только в сентябре 2015 года библиотеку зарегистрировали в Старобельске.
У меня начинать работу в библиотеке, это, конечно, очень и очень сложно и трудно. Нет стеллажей, нет книг, нет ничего, а работать надо. Кто нам помогает? В общем-то, все и издательства, и это просто библиотеки, просто отдельные люди из разных мест Украины. Поэтому вот те 3000, которые мы на сегодняшний день имеем, это, в общем-то, подарки, которые нам присылают.
Среди книг и художественная литература, и историческая, и даже по экономике. Последняя тема очень популярна среди переселенцев, говорит директор библиотеки. Работает областная библиотека Горького в своем нормальном режиме всего 2 месяца. За это время, рассказывает Инна Рыбенцева, появились читатели. Не так много, как хотелось бы, но численность увеличивается. Стали проводить литературные вечера и встречи с писателями. Но вот серьезная проблема – мало детской литературы на украинском языке. А ведь именно эти книги сейчас нужны, чтобы воспитывать украинских детей.
Детская литература очень плохо, да. Это литература тех далеких советских времен. Она вся истрепана, перечитана, и, в общем-то, не на чем воспитывать наше подрастающее поколение.
В Луганской военно-гражданской администрации уже начала действовать региональная программа, которая улучшит ситуацию с качеством библиотечного фонда, уверяет начальник управления культуры, национальностей и религии Алина Адамчук.
На виконання цієї програми ми і пишемо книжки, виписуємо періодичні видання українські. Практично в кожному районі були проведені такі семінари з розвитку бібліотечної справи. Особливі умови, да, роботи в такий надзвичайно важкий для Луганщини час. Нам потрібна українська книга. І такої кількості українських книжок, які зараз, ніколи не було на Луганщині. Тому є і проблемні питання, але ситуація змінюється на очах.
Немалую роль в цих зміненнях грають волонтери, говорять бібліотекарі. Так, в этом году на Луганщину приезжала площадка «Відкрита бібліотека». Волонтеры побывали в Лисичанске, Северодонецке и Старобельске. Привезли книги в библиотеки, провели встречи с писателями и поэтами. А также все желающие могли просто взять, почитать книгу на открытой площадке, рассказывает куратор проекта Марина Лазаренко.
В среднем в одной библиотеке потрапляется у нас здесь 700 экземпляров. То есть мы планируем сделать сверху, что там была и проза, и поэзия, и публицистика, и фантастика. Робимо так, что мы переносимся в одной библиотеке.
И волонтеры, и библиотекари отмечают, что в городах, которые сейчас стали центрами в связи с военным конфликтом на востоке Украины, в любом случае ситуация лучше, чем в серой зоне или маленьких селах. Поэтому просят всех небезразличных помочь Луганщине с украинскими книжками. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии также не остаются в стороне. Мы предлагаем всем нашим слушателям присоединиться к сбору книг для Луганской области. Это детская литература на украинском языке или же современная литература. Также мы надеемся, что отзовутся и украинские писатели и поэты, и тоже смогут подарить экземпляры библиотекам Луганской области. Более подробную информацию про эту акцию вы сможете прочитать после эфира в наших социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. На славянском курорте разобрали центральную котельную и режут на металл теплотрассу. Вернуть оздоровительный комплекс в государственную собственность просят руководителя Донеччины депутаты Славянского горсовета. По мнению городских властей, руководство предприятия разворовывает имущество здравницы. Одни считают, что курорт умышленно разваливают, другие твердят, что наоборот, таких темпов развития здесь еще не было. В конфликте разбирался Никита Луцкий.
Славянский курорт режут на металл. С таким громким заявлением выступили депутаты местного горсовета и обратились к руководству области с просьбой вернуть здравницу из частной в государственную собственность. С такой инициативой на сессии выступил бывший главврач одного из 3 санаториев, расположенных на территории курорта, а сейчас депутат горсовета Алексей Яковленко. По словам чиновников, нынешнее руководство оздоровительного комплекса намеренно уничтожает инфраструктуру и коммуникации, чтобы развалить предприятие, рассказывает Алексей Яковленко.
На мой взгляд, это может
говорит только об одном. Руководство, наверное, киевское, которое должно вообще-то определять стратегии развития, поставило, судя по всему, крест на дальнейшую жизнь славянского курорта. И хотя до этого он прожил 190 лет, считаю, что нужно предпринять ряд усилий местной власти для того, чтобы в связке с областной властью сделать так, чтобы курорт забрать у нынешнего пользователя, поскольку иначе мы будем наблюдать очередные руины.
Летом 2014 года здесь проходили боевые действия, но нынешний вид, работающая еще год назад котельная, приобрела только сейчас. Здание разрушено, разобраны гаражи, демонтированы котлы. Повсюду разрытые траншеи и вырезанные трубы теплотрассы. Однако директор славкурорта заверяет, что никто не разрушает предприятие. Наоборот, за два года после боевых действий здесь активно ремонтируют лечебные корпуса и прилегающую территорию, говорит генеральный директор славянского курорта Александр Кравченко.
Мы полностью восстановили санаторий Славянск. Полностью. Вот. Отремонтировали здание ортопедо-травматологического отделения, которое не могли до этого отремонтировать с 2007 года. В каждом санатории есть своя котельная, мини-котельная. Курорт обеспечен полностью горячей водой и теплом. Мы продаем то, что оно уже не нужно, оно никогда бы не работало. Оно экономически неэффективно. Сети старые, устаревшие. Ну, постройка, вы понимаете, это еще при совдепии все делалось. 34-й год постройки.
Из трех санаториев, расположенных на Славкурорте, сейчас работает только один. В остальных двух дислоцируется одно из подразделений ВСУ. В горсовете говорят, что рано или поздно утрату курорта спишут на боевые потери, поэтому обещают пристально следить за деятельностью руководства предприятия и не дать разрушить визитную карточку города, говорит славянский городской голова Вадим Лях.
Практика показывает, что вот если обратить внимание, что произошло в городе Славянске за последние уже два года, эти предприятия, которые еще вчера существовали, а сегодня вокруг них идет много дискуссий, что их там за короткий промежуток времени вырезали, такие как Славтяжмаш, да, и безусловно возникает очень много вопросов у жителей города и опасений, и у депутатов, и также в том числе и у жителей города, о судьбе других предприятий крупных, которые в свое время были действительно визитными карточками нашего города. Есть и опасения, что при смене собственников могут поменяться там специально где-то вырезки пройти, уничтожиться то, что имеется, да, уже. Поэтому здесь мы будем держать это все на контроле.
Тем временем в прокуратуре заинтересовались этим конфликтом и даже открыли уголовное производство. Правда, не за вывоз металла, а за незаконные земляные работы в заповедной зоне, рассказывает руководитель славянской прокуратуры Владимир Шилов.
Территория славянского курорта является ландшафтным парком, и на проведение земляных работ должны быть соответствующие разрешительные документы. По состоянию на сегодняшний день таких документов разрешительных у них нет. В ходе расследования будет подключена экологическая инспекция, которая посчитает размер ущерба, после чего будет принято окончательное решение. Пока на сегодняшний день у них есть все документы относительно выреза металла, поскольку это являются вопросы субъектов хозяйствования, они такие документы предоставили. Но в ходе расследования эти моменты тоже будут проверяться, насколько законно они вырезают этот металл, имеют ли они на это право или нет.
Параллельно прокуроры совместно с полицией и фискалами проверят, каким образом государственная здравница оказалась в частной собственности. Тем временем сам курорт готовится принять последнюю в этом году смену спинальников. Около 250 человек. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Дональд Трамп выиграл, потому что он был пропутински настроен. Об этом говорит российская пропаганда. Страна продолжает обсуждать американские выборы. Больше всего на федеральных российских каналах. Россия считает, что она вложила главный вклад в победу Дональда Трампа. Какую же все-таки роль на самом деле Россия сыграла в его победе? Об этом журналистка Елена Рыковцева общалась с российским политиком и общественным деятелем Дмитрием Гудковым. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
На полном серьезе российские политики, поздравляя друг друга, говорят, что основной вклад в дело победы Трампа внесла его риторика, пророссийская риторика, что вот он обещал отменить санкции, он обещал признать Крым, он обещал наладить отношения с Владимиром Путиным публичной, и его избиратели это признали, почувствовали и, главное, оценили, и поэтому они за него проголосовали в том числе. А Хиллари Клинтон потеряла ровно на том, что она занималась антипутинской пропагандой, и это не понравилось вот половине Америки. Как вы оцениваете все эти аргументы и позиции?
Я считаю, что если бы я тоже перед каждой телевизионной программой выпивал бы бокал или два шампанского, я бы еще и не такое сказал. Поэтому, когда я пришел к вам, я выпил сначала, честно сказать, зеленый чай, а здесь вода простая.
Да, поэтому вы трезвы сегодня. Трезвые оценки мы от вас услышим.
Поэтому я, конечно, за этим наблюдаю, за этим цирком. Потому что, мне кажется...
По работе.
На самом деле, Жириновский все прекрасно понимает, но у него такая роль. А большинство, к сожалению, депутатов, наверное, не понимают правил игры, настроения в Соединенных Штатах Америки. И если они думают, что все, теперь Америка будет с нами дружить...
В кармане.
В кармане, да, Америка наш, они просто ошибаются. Но, наверное, им надо закупить еще там какое-то количество ящиков шампанского для поддержания настроения, потому что без шампанского вряд ли они смогут вот эти радостными бравадами с нами делиться. Потому что они скоро увидят, что на самом деле Америка выбрала не российского и пророссийского президента, Америка выбрала проамериканского президента, потому что он обещал снизить налоги, вести какую-то там более-менее, как они считают, адекватную миграционную политику и так далее. Вот. А я могу сказать, что вот что мне говорили люди, как это принято говорить, осведомленные, что никто, конечно, в Кремле не верил ни в какую победу Трампа. Вот. А все прекрасно понимали, ну, по крайней мере, прогнозировали то, что победит Клинтон. Совершенно очевидно, что был разработан план уже, как работать с новой администрацией Хиллари. Вот. Стратегия была очень простая. Кто должен заменить главного виновника наших плохих дорог, я не знаю, там, низких зарплат, грязных улиц и так далее. Ну, была замечательная, как считают в Кремле, стратегия дискредитировать американские выборы, показать, что там фальсификация.
Ну да, раз
говорил же Трамп,
да.
Rigged elections, да, вот, пожалуйста, вот вам rigged elections, никакой демократии нет. Вот смотрите, как себя ведут американские СМИ, которые подыгрывают только Клинтон, что никакой другой модели, кроме как там российской, быть не может. Или, по крайней мере, американская модель такая же плохая, как и российская. Ничего там учиться нам нечему. Вот. А дальше бы спокойно после победы Клинтона они планировали обвинять во всех
каруселях,
бедах России.
Да, бесконечных
во всех
каруселях,
бедах России.
Да.
России.
Да.
Уже новую администрацию. Да. Вместо Обамы чмо, извините, пожалуйста, за некорректное выражение, появилось бы там, наверное, то же самое про Хиллари.
Ну да, производитель наклеек уже
приготовили. А тут произошла как бы сенсация для всех. Хотя, честно говоря, еще за неделю до выборов мой близкий друг, и он мне говорит, я буду за Трампа голосовать. Я говорю, ну расскажи, почему. Говорит, ну потому что, почему я должен платить налоги, чтобы там бездельников этих всех кормить? Мне это все не нравится. Трамп, он бизнесмен, он будет вести нормальную, внятную экономическую политику, которая выгодна нам, и очень многие люди, кстати, россияне в основном там, ну я имею в виду, кто имеет двойное гражданство, голосовали за Трампа.
Это был фрагмент интервью журналистки Елены Рыковцевой с российским политиком и общественным деятелем Дмитрием Гудковым. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Почему Украине не грозит ничего катастрофического с приходом Трампа к власти в США? И почему снова откладывается без виз? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
С приходом Дональда Трампа к власти в США никакого отката от политики санкций в отношении России не произойдет. Все крупные лоббисты Украины прошли в Конгресс. Кроме того, на днях представитель республиканской партии в Комитете по разведке заявил, что они не отступят от принципа поддержки Украины и ожидают от нового президента США продолжения давления на Россию по выводу войск из Донбасса и соблюдению Минских соглашений. Об этом пишет «Новое время». Автор статьи отмечает, что это очень важный момент. Власти приходят рейганисты, так называемые ястребы или люди, которые традиционно поддерживают жесткую политику по отношению к России. При этом, как подчеркивает издание, нужно понимать, что процесс вхождения во власть будет тянуться какое-то время. То есть до Украины и прочих союзников у Трампа руки дойдут не ранее, чем весной. В связи с этим у Путина появится окно возможностей, когда американцы будут максимально пассивны. Он может, к сожалению, этим воспользоваться. Газета «Украина молода» утверждает, что когда в октябре в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко категорически заявил, в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз, в стране многие схватились за голову. Мол, зачем так опрометчиво подставляться? Издание отмечает, что безвизовый режим Европа украинцам обещает уже не один год. И тем не менее, дальше заставляет топтаться на пороге Шенгена. Скептики же не ошиблись. Европа в очередной раз хлопнула дверью перед самым носом. Как известно, дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет принят новый механизм приостановления безвизовых режимов. В ЕС сомневаются, будет ли в ближайшее время принято решение по этому вопросу. Опытный депутат Европарламента от Польши Яцек Сириуш Вольский объясняет, Украина в решении визового вопроса стала заложником спора внутри ЕС относительно принятия визовой либерализации с Турцией. Петр Порошенко инициировал телефонный разговор со своим белорусским коллегом Александром Лукашенко, во время которого извинился за инцидент с самолетом «Белавия». Об этом пишет КП в Украине со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. Главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов, впредь сказано в сообщении. Кроме того, президенты договорились встретиться лично. Издание напоминает, что 21 октября за 50 километров до белорусской границы пилот «Белавия» получил приказ вернуться в Киев, иначе будет поднята боевая авиация на перехват. После возвращения самолета в аэропорт с рейса сняли гражданина Армении, блогера российских изданий и противника Майдана Армена Мартиросяна. После проверки его отпустили, и он вылетел следующим рейсом, летевшим в Минск. Украина согласилась заплатить «Белавия» за возврат самолета. Сам же Мартиросян заявил, что ему так и не объяснили, на основании чего его сняли с самолета.
Список продуктов, разрешенных к провозу на неподконтрольную часть Украины, могут увеличить. Его сейчас разрабатывают в Министерстве по делам оккупированных территорий. Сейчас через КПВВ можно провозить продуктов питания и промтоваров не более чем на 5000 гривен. Запрещено провозить табак и алкоголь. Ежедневно пограничники задерживают на пунктах пропуска людей, которые пытаются провести украинские продукты в большом объеме на продажу или для себя. Что даст увеличение потока украинских товаров на неподконтрольную часть Донбасса, расскажет Дмитрий Донской.
Каждый день только в контрольных пунктах въезда-выезда от 2 до 7, иногда больше автомобилей, которые незаконно пытаются провести товары на временно неконтролируемую территорию. В последнее время часто мы задерживаем это и одежда, и медикаменты, и продукты питания, промышленные товары, мобильные телефоны, элементы системы интернета.
Рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Более года назад СБУ утвердила список товаров, которые запрещено провозить на неподконтрольную территорию. Кроме оружия, наркотиков, алкоголя и табака, туда попали продукты, партия которых стоит дороже 5000 гривен. Украина сама себе вредит тем, что перекрывает поток собственных товаров на неподконтрольные территории, считают экономисты. Многие люди на занятой сепаратистами части Донбасса получают пенсию и зарплату в Украине, а деньги за покупки получает российский бизнес через покупку российских товаров, замечают экономисты. Но это не значит, что не нужно платить пенсии. Нужно завозить украинские товары, считает заместитель главы Луганского землячества в Киеве, предприниматель Сергей Давыдов. Он постоянно ездит на неподконтрольную территорию в Луганскую область и наблюдает огромный дефицит качественных медикаментов и продуктов. Сергей Давыдов уверен, что украинские товары быстрее помогут вернуть Донбасс, чем оружие и дипломатия.
А у людей выхода нет. Они только зеленые на глазах не вспоминают о качестве наших украинских товаров. Надо не границу ставить, на мой взгляд, а нужно как-то действительно интегрировать вот эту территорию. Начинать с торговли, включать народную дипломатию, культура, спорт и прочее, прочее. Надо расшатывать ситуацию, если мы реально и действительно хотим эту территорию вернуть, интегрировать, так сказать, обратно в Украину.
На Донбасс нужно возвращаться со своими продуктами, чтобы людям было что есть, когда придет украинская власть, считает советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Юрий Грымчак. По его словам, министерство разработало так называемый план мер по обеспечению мира. Его частью является новый список товаров, которые можно провозить на неподконтрольные территории.
Буде постанова про те, що є список тих товарів, які дозволено на переходити лінію розмежування. Те, що сьогодні там час від часу відбувається, як незаконне переміщення, ну частково буде дозволено. Я думаю, що ну особливий контроль все одно буде за товарами подвійного призначення, товарами, які можуть бути використані, ні, навіть якщо вони не подвійного призначення. Але те, що можна використати для населення, так буде дозволено.
По данным Госпогранслужбы Украины, за 2016 год было изъято 250 тонн продуктов, которые пытались незаконно перевезти через КПВВ. Однако эксперты считают, что это в основном небольшие партии, которые пытаются провозить граждане или мелкие предприниматели. Крупные поставщики товара везут редко, слишком велик риск. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
История, личность, Михаил Лиховид. Летчик Михаил Лиховид после окончания Луганской 25-й школы ушел работать на тепловозостроительный завод. В 1941 году окончил военную авиационную школу летчиков, после чего отправился на фронт. Лиховид сражался в составе 298-го истребительного авиаполка, воевал над Северным Кавказом и Донбассом, Крымом и Правобережной Украиной, Молдавией, Румынией и Польшей. Однажды под Киевом восьмерка Лиховида встретила 16 вражеских самолетов, умело маневрируя и прикрывая друг друга. Летчики сбили 5 вражеских машин, остальных обратили в бегство. Его называли «рыцарем неба». Всего Лиховид совершил 208 боевых вылетов, провел 44 воздушных боя, в которых лично сбил 16 самолетов противника. Погиб в августе 44 года. Именем героя назвали улицу в Жовтневом районе, городок завода ОР в Луганске. Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 140 выстрелов из реактивных систем залпового огня в районах северо-восточнее Мариуполя за неделю. Об этом заявил первый заместитель председателя мониторинговой миссии Александр Хуг. По его словам, в Луганской области наблюдатели также слышали залпы огня из реактивных систем. Александр Хуг добавил, что миссия зафиксировала более 150 взрывов, вызванных артиллерийским огнем в западных районах Луганской области. По его словам, ситуация серьезно обостряется и в районе Дебальцево. В Луганске неизвестные пытались подорвать стелу «Звезда Победы». Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск-информцентр». Памятник в виде красной звезды установлен на эстакаде близ железнодорожного вокзала Луганска. При результате подрыва повреждено основание металлической трубы стелы монумента. Его установили участники мотоклуба «Ночные волки Донбасс» в мае текущего года. Прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донеччины, Слепцова обвиняют в сотрудничестве с сепаратистами и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По данным прокуратуры, мэр связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности группировки ДНР. На данный момент Слепцов находится под стражей. Россия пытается изменить этническую карту оккупированного Крыма путем выталкивания нелояльных жителей полуострова. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров во Львове на втором Крымском форуме. Он также отметил, что сегодня Россия превращает Крым в мощный военный плацдарм. На форуме принимают участие представители Меджлиса крымско-татарского народа, правозащитники советского времени, бывшие политзаключенные из Украины, Польши, Грузии, Литвы, Эстонии, Армении, России, США, Франции, среди которых есть и члены Украины. Хельсинской группы. Во время Крымского форума обсуждают современную ситуацию в Крыму, в частности, гуманитарные и политические аспекты.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», микрофона Денис Тимошенко, и мы начинаем общение в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как живут шахтеры на территории, контролируемой группировкой ДНР. Для этого мы пригласили в студию главу независимого профсоюза горняков Донбасса Михаила Волонца. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Также мы ожидаем, что вскоре к нашему разговору по скайпу присоединится представитель международного разведывательного сообщества «Информ» Напал Мосин Тердзянис, которые активисты этого сообщества взломали почтовый ящик так называемого «Минугля» и энергетики группировки ДНР, в котором нашли интересный документ, в котором раскрываются планы Российской Федерации. Там прям напрямую сказано, что все это решается Минэнерго России по поводу шахт и шахтеров Донбасса. 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свое мнение. В частности, если вы живете на неподконтрольной Украине части Донбасса и работаете в шахте, или общаетесь с шахтерами? Расскажите, о чем говорят, о чем переживают шахтеры, какова ситуация у них на предприятиях. Михаил, вот вам такой вопрос. Общаетесь ли вы каким-то образом с шахтерами на неподконтрольной части Донбасса? Какова там жизнь?
Общаюсь буквально за 2 минуты перед тем, как зайти в эту студию, я тоже общался. Не со всеми, потому что ограничены возможности связи телефонной, и есть другие моменты, которые не позволяют иметь постоянную информацию.
Что вам рассказывают? Жалуются, говорят, что все более-менее неплохо?
Ну, во-первых, есть такие предприятия, где зарплата составляет 200-300 рублей в неделю. Например, 7 шахт Красного Луча, в работе находятся 2 шахты, Новопавловская и Миусинская. Вот как раз там люди в неделю получают от 200 до 300 рублей. Ну, это примерно менее 100 гривен в месяц.
А это почему же они работают за такие деньги?
Люди не хотят брать автоматы в руки и убивать себе подобных, они не хотят воевать против украинцев. Они готовы на любую работу, лишь бы как-то прокормить семьи.
То есть предпосылок к восстанию на неподконтрольной части Донбасса шахтеров не предвидится, потому что люди не хотят просто убивать. Сейчас они находятся в таком состоянии выживания.
Я имею в виду, они не хотят воевать против Украины. Российской власти и власти так званых ДНР и ЛНР, они создают такие условия, что если вы пойдете воевать, вы будете получать приличные деньги, там, скажем, по ихним меркам. А если нет, то можете работать за гроши. Работу найти очень тяжело. Вот. Ну, например, есть такие шахты, где зарплата платится вовремя, например, шахта Засядько. Там зарплата угрозов ведущих профессий может достигать 7-8 тысяч гривен.
Вот. Если... Это как до войны еще, в принципе.
Ну, они тогда получали больше. Ну, шахта работает нестабильно, потому что закончилась лава. Новые подготовить тоже тяжело, нет денег, инвестиций. А стабильно работает шахта Заря, например. Там люди вовремя получают деньги тоже в гривнах. В Макеевом угле закрыли шахту Чайкино, где 130 миллионов балансовых запасов углей, коксуйского углей марки «Ж». Шахта Бутовка оказалась на линии огня. Она была просто уничтожена, потом были осуществлены сильнейшие обстрелы со стороны ДНР, и шахта полностью выведена из работы. Считай, что ее никто никогда не восстановит. Если туда смотреть Горловку, Енакиево, там свои проблемы. Там все шахты идут на закрытие, они остановлены. Но там экологическая проблема возникает, потому что подтоплены уже зоны шахты Юнком, там, где был в советские времена произведен ядерный взрыв, да, на глубине 900 метров. А шахта Александр-Запад горной выработки, которые локализованы перемычками, подтоплены, и там были локализованы вредные вещества, монохлорбензол. Все это потихоньку где-то вытекает через балки и уже попадает в реку Северский Донец.
Ну, давайте вот вернемся к шахтерам. Вот мы в ожидании эксперта разведывательного сообщества «Информнапалм». Вот в документе опубликованном, который якобы разработан в Минэнерго России, говорится, что закрытию на неподконтрольной территории подлежат шахты Калинина, Трудовская, Абакумова, Октябрьский рудник, Ленина, Бутовская, Чайкина, Гаевова, Ленина, Калинина, Румянцева, Карла Маркса в Горловке, Булавинская, Ольховатская, Углегорская, Енакиевская, Полтавская в Енакиево, Ткачука в Шахтерске, Волынская и Схидна в Торезе, Ударник в Снежном. Всего планируется уволить 30 тысяч человек на неподконтрольной территории. И задолженность зарплаты, вот согласно анализу чиновников Минэнерго России, составляет 2 миллиарда рублей. Вот, то есть масштабная такая происходит реструктуризация на неподконтрольных территориях. Ну вот, Михаил, я все равно хочу все-таки сравнить это с положением на подконтрольной Украине территории. Мы вот постоянно слышим новости о том, что горняки голодают, не выплачивают им заработные платы, шахты закрываются, продолжается реструктуризация и так далее. Можно ли говорить, что вот на территории группировки ДНР все гораздо хуже, чем на подконтрольной территории? Ну вот в угольной отрасли. Вас там слушают, в принципе, даже сейчас шахтеры не подконтрольной территории. Чем лучше в Украине?
Наверное, на той территории сейчас слушают и слышат нас, те, которые меня знают и которых я знаю. Ребята, с которыми я связываюсь, они говорят, что ничего хорошего там на неподконтрольной территории, ничего хорошего нет. Я перечислил несколько шахт, которые работают более-менее успешно. Ну, например, 11 шахт в Свердлово, Антраците и Ровеньках, которые входят в структуру частной компании ДТЭК. У них тоже большие сейчас проблемы, только-только они запускаются, все-таки впереди зима, а спрос на антрацитовые угли в нас повышается, и Россия потихоньку этот уголь вывозит в себе, потом часть и к нам завозят. А есть такие шахты, которые ну, абсолютно не работают. Никакой зарплаты нет.
Михаил, чем лучше в Украине? Вот если и там реструктуризация, там закрытие, тут закрытие,
ну, давайте
там задолженности.
По зарплате будем смотреть. Ну, в Украине зарплата в грозу где-то от 8 до 10 тысяч гривен. Хотелось бы больше, но пока такая зарплата. На территории ДНР эти зарплаты намного выше, за исключением там 2-3 шахт.
Ниже вы имеете в виду?
То, извините, там зарплата намного ниже, и она не выплачивается вовремя, в основном. Дальше. Никакой защиты со стороны профсоюзов там не существует. Были уничтожены независимые профсоюзы в корне. Остались только старые профсоюзы, которые ну, не способны защищать людей наемного труда.
То есть в Украине хотя бы можно митинговать и требовать выплаты зарплаты, там это расценивается как саботаж. Вот, в принципе, даже на сайте так называемого Минэнерго ДНР написано, что саботаж на шахтах недопустим. Это говорят там о забастовке в Макеевке.
Ну, в Макеевке действительно несколько месяцев, где-то полгода назад шахтеры поднялись. Они оставались в шахте, их заставили выехать, к ним опустились люди и сказали, что мы вас тут перестреляем. Выехали на поверхность, многих забрали и закрыли. Какая их судьба и так далее, нам об этом неизвестно. А, например, 3 километра от размежевальной линии находится шахта Горская, уже на территории подконтрольной украинской власти. Люди бастовали по вчерашний день, 17 октября. Они требовали уволить исполняющего обязанности генерального директора Савчука, который был назначен министром Насаликом на эту должность из оккупированной территории человек был приглашен, был смотрящим на Копанках, приехал сюда, создал такие криминальные схемы, украли 1000 тонн угля, поднялись шахтеры, бастовали. Несколько раз встречались с министром, я сопровождал шахтеров, был на этой встрече, на встрече с министром на стороне шахтеров. И вчера министр вынужден был снять генерального директора, а несколько дней раньше снял директора шахты на шахте Горска. Ну,
то есть добили своего шахтера.
Ну, конечно, да. В данный момент около 50 шахтеров голодуют в Нововолынске, в Волынской области, с требованием погасить существующую задолженность по зарплате, которая составляет 2,5 месяца. Шахта строится с 89 года. Бардак в том, что недостаточно выделялось средств на строительство шахты. Шахтеры требуют выделить деньги из бюджета для того, чтобы достроить шахту и сохранить за собой рабочие места.
0800 300-403, телефон прямого эфира. Если вы шахтер или общаетесь с шахтерами и живете на неподконтрольной территории, расскажите нам, как вам живется. Михаил, вот к вам вопрос. Группировки ДНР сообщают, что с начала этого текущего года ввели в эксплуатацию 7 новых лав. И более того, за этот год, вот за текущее время, вот буквально 2 дня назад, сообщили, что добыли уже 10 миллионов тонн угля в группировке ДНР. Вот скажите, 7 новых лав, 10 миллионов тонн, это ну, гораздо больше, чем в прошлом году. Это показатели развития или что это происходит там?
На оккупированной территории оказалось 86 шахт. На территории подконтрольной украинской власти 50 шахт. На оккупированной территории, как вы слышали, добыли там 10 миллионов тонн, на территории украинской 50 шахтами добыли сейчас уже более 30 миллионов тонн. То есть разница есть. Но что такое 7 новых лав? Например, закрыли шахту Чайкино, оттуда достали оборудование, старый, плохой ремонт, и зарядили на другой шахте лаву. Ну, второй раз уже зарядить не удастся, потому что это оборудование превращается в металлолом. Люди работают в тяжелейших условиях.
Тем не менее, развитие происходит каким-то образом там.
Ну, какое развитие? 7 лав в то время, когда на момент конфликта было 86 шахт. Вы себе представляете? 7 лав. Ну, дорабатывают они лавы, дальше шахта идет на закрытие. Останутся там шахты подконтрольные ДТЭКу в Ровеньках, Свердловке, Комсомолец, Донбасса, в Донецкой области, и в Краснодоне там останется 3,5 шахты, которые добывают коксующие угли.
Вот в частности, в этом же документе, который взломали украинские хакеры, нашли украинские хакеры, сообщается, что шахтерам предлагают работать в Российской Федерации на шахтах. Вы можете рассказать, знаете ли вы, какие есть ли работа вообще сейчас в России для шахтеров? И едут ли из Донбасса шахтеры работать в Россию?
Я общался с шахтерами, с теми, которые уехали в Россию, вернулись из России. Им дали подъемные где-то в эквиваленте $500. Они устроились на работу, и с самого начала им платили в два раза меньше зарплату на той же шахте, на тех самых работах, чем российским шахтерам. Люди не адаптированы, не устроены, отношения очень плохие, унизительные отношения. Многие просто вернулись домой. Так само, как многие приехали сюда, на территорию подконтрольной украинской власти, они здесь особо оказались никому не нужными. Ну, лично мне удавалось там устроить нескольких человек. Кто-то другой там помогал. А жить негде. Но есть там несколько десятков шахтеров, которые с оккупированной территории, с Донецка, ездят на шахту Южно-Донбасскую 1, Южно-Донбасскую 3, и снимают жилье, потом на выходные через какие-то тропинки, через минные поля, добирается домой к своим семьям, опять возвращается на работу. Они не очень тоже уютно себя чувствуют. Семьи там, и там жилье. А едут в Угледар на территорию подконтрольной украинской власти для того, чтобы иметь работу и получить более-менее приличные деньги, если сравнивать их с теми зарплатами, которые люди получают на оккупированной территории.
К сожалению, не дождались мы представителей международного разведывательного сообщества «Информнапалм», но вы можете почитать на нашем сайте, на наших страничках в соцсетях всю эту переписку, выдержки из нее, которые говорится о том, что все-таки Российская Федерация приготовила шахтерам на неподконтрольной Украине части Донбасса. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
На этой неделе в так называемой ЛНР праздновали свое 2-летие с размахом. И не важно, что люди без зарплат сидят, зато руководство группировки шикует. Вот только с текстом гимна в связи с датой вопрос. Отмечают 2-летие, а поют уже про 1000 лет. Никак в Луганске не определяться со своим отношением к России. То кричат, что сами разберутся, то о помощи просят, то члена Совета Федерации и Федерального Собрания РФ Андрея Соболева на день рождения зовут. Да и Россия в лице Андрея Соболева тоже не отстает. То наших войск на востоке Украины нет, то бороться с кем-то там же собирались. Непостоянные.
Донецк, Луганск, Новороссия для нас не земля, не территория. Это люди, которые выразили свою волю. И мы за этих людей будем бороться.
В группировке ЛНР решили, чем займутся в 2017 году. Будут экономику поднимать. А для этого надо с бизнесменами разобраться, которые налоги не платят. Вот только нестыковочка. Большинство предприятий среднего бизнеса уже давно национализированы Игорем Плотницким. Кого же он тогда из тени собирается выводить?
По нашим подсчетам, где-то около 1 миллиард рублей сейчас крутится в тени. И это основная цель и задача. Вывести эти деньги из тени.
Нет воды, света и тепла – не беда. Главное – поставить очередной памятник Александру Невскому. Хотя, если он и правда добавит там мудрости, то почему бы и нет?
Мне кажется, что этот памятник добавит нам еще и мудрости, и духовной силы.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В службе безопасности Украины заявляют, что Россия готовит в Украине в ноябре ряд акций протеста, чтобы помешать введению безвизового режима с Евросоюзом. Об этом заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. В ведомстве сообщили о получении оперативных материалов, разоблачающих планы России по масштабной дестабилизации ситуации в Украине. По данным ведомства, 15 ноября якобы должна начаться всеукраинская акция протеста банковских вкладчиков, а 17 ноября продолжатся протесты по поводу повышения тарифов. В СБУ заявляют, что эти акции направлены на внутреннюю дестабилизацию и организацию досрочных парламентских выборов в Украине. Российская сторона пока этих заявлений СБУ не комментировала. Группировка ДНР пока не возобновила работу своего пункта пропуска «Октябрь», расположенного в районе украинского КПВВ Гнутова. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По информации пограничника, вчера через «Октябрь» не пропустили ни один автомобиль ни на въезд, ни на выезд, хотя КПВВ Гнутова работал в штатном режиме. Сегодня ситуация та же. 9 ноября группировка ДНР заявила о закрытии КПП в селе «Октябрь» из-за обстрелов. В Луганске неизвестные пытались подорвать стелу «Звезда Победы». Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск информцентр». Памятник в виде красной звезды установлен на эстакаде близ железнодорожного вокзала Луганска. В результате подрыва повреждено основание металлической трубы стелы монумента. Его установили участники мотоклуба «Ночные волки Донбасс» в мае текущего года. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 12 ноября, на Донбассе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 8.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Рудовченко за звукорежиссерским пультом. В прямом эфире слушайте нас на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполе «Счастье» 88 FM. Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM. Волноваха 103 FM. Авдеевка 95,7 FM. Славянский, Краматорск 94 FM. Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.